Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шпионские страсти. Хемингуэй и Лубянка. И почему Испания не спешит обратиться за помощью в ЕС или первые итоги экономических реформ испанского правительства. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире наша постоянная рубрика «Шпионские страсти», которую ведет Владимир Абаринов, а его постоянный собеседник – журналист, историк разведки и писатель из Лондона Александр Васильев. Тема сегодняшнего выпуска – Эрнест Хемингуэй и Лубянка.
В понедельник, 28 мая, американская телекомпания HBO показала игровой фильм «Хемингуэй и Джеллхорн». Это рассказ об отношениях Эрнеста Хемингуэя и его третьей жены Марты Джеллхорн, которая была известным военным корреспондентом. Они познакомились в 1936 году и вместе отправились в самую горячую тогда точку – Испанию, где шла гражданская война. Так что их роман развивался на фоне боевых действий. Расстались они в 1945 году. Как и Хемингуэй, Марта Джеллхорн покончила самоубийством в 1998 году в возрасте 89 лет. Ее именем названа одна из журналистских премий США. Режиссер фильма Филипп Кауфман, снявший такие выдающиеся ленты, как «Невыносимая легкость бытия» и «Генри и Джун». Главные роли играют Клифф Оуэн и Николь Кидман. Несмотря на такие имена, рецензентам картина не понравилась. Они раскритиковали ее, назвали неряшливой и банальной, ничего не добавляющей к образам героев, не высвечивающей никакие новые грани. Мы с моим другом и коллегой Александром Васильевым решили воспользоваться выходом фильма и кое-что добавить к портрету Хемингуэя. Речь идет о его контактах с советской разведкой. В отличие от полностью вымышленной истории о Мэрилин Монро, о которой мы говорили в прошлый раз, в данном случае существуют документальные подтверждения этих контактов. Александр Васильев как раз и опубликовал документы на эту тему в книге «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке», которую он написал в соавторстве с двумя американскими историками разведки Джоном Эрлом Хайнсом и Харви Клэром. Александр, расскажите, что это за история?
Да, действительно, в архивах службы внешней разведки есть материалы на Эрнеста Хемингуэя. В этих материалах он значится под своим именем, а также под псевдонимом «Арго». Я думаю, здесь имеется в виду корабль из древнегреческой мифологии, на котором плавали аргонавты. Дело в том, что в те годы среди советских разведчиков тема древних миров была очень популярна. Это видно потому, что города в их секретной переписке имели название древних городов. Например, Вашингтон был Карфагеном, Нью-Йорк – это финикийский город Тир, Лондон – финикийский город Сидон, Москва – древнегреческий город Смирна. В общем, на Лубянке были любители древней истории. Но вернемся к Эрнесту Хемингуэю. Я наткнулся на эти документы, когда в середине 90-х годов изучал архивы КГБ в рамках российско-американского книжного проекта, в результате которого было выпущено несколько книг об истории советской разведки. Причем о существовании этих документов о Хемингуэе сами сотрудники российской разведки тоже не знали. Поэтому для всех это стало большим сюрпризом, и для россиян, и для американцев. Первое упоминание о Хемингуэе, которое я нашел, относится к началу 1941 года. 8 января 1941 года резидентура НКВД в Нью-Йорке отправила в Москву книгу «По ком звонит колокол», которая вышла в октябре 1940 года. Я не думаю, что резидентура отправила эту книгу оперативной почтой только потому, что коллеги на Лубянке следили за новинками американской литературы. Здесь, скорее всего, был оперативный интерес. Не будем забывать, что когда Хемингуэй был в Испании во время гражданской войны в качестве журналиста, он вступал в контакт с советскими представителями. Это видно и по роману «По ком звонит колокол». Вполне возможно, что он уже тогда обратил на себя внимание советской разведки. В Испании советские оперработники действовали очень активно. Правда, никаких документов на этот счет я не видел, это просто моя гипотеза. Но вот в документе от 2 октября 1941 года говорится о том, что Хемингуэй едет в Китай через Советский Союз, и что с ним можно будет установить личный контакт либо на территории СССР, либо в Китае. Это сообщение написано очень ценным для советской разведки человеком, которого звали Яков Голос. Голос был эмигрантом из России. Он входил в руководство Коммунистической партии США, и с его помощью советская разведка приобрела десятки агентов-коммунистов, которые поставляли ценную информацию. Яков Голос был уверен в том, что Эрнест Хемингуэй пойдет на сотрудничество с советскими разведчиками.
Но, может быть, Хемингуэй не знал, с кем имеет дело? Ведь многие агенты советской разведки были завербованы через Компартию США и даже не подозревали, что работают на Лубянку.
Это верно. Именно благодаря Якову Голосу сложилась такая схема. Многие агенты-коммунисты думали, что передают информацию для руководства Коммунистической партии США, а на самом деле она поступала в резидентуру советской разведки. Но с Эрнестом Хемингуэем все было по-честному. С ним был обусловлен вещественный пароль. Хемингуэй передал несколько почтовых марок, которые резидентура отправила в Москву. Оперработник, который позднее вышел бы на Хемингуэя, должен был предъявить ему эти почтовые марки, и писатель бы понял, что это наш человек. То есть тут чисто шпионские дела, все без обмана. Понятно, что для советской разведки Эрнест Хемингуэй представлял большой интерес. Он находился в зените своей литературной славы. За несколько месяцев разошлось 500 000 экземпляров романа «По ком звонит колокол». Хемингуэй был номинирован на Пулитцеровскую премию. С другой стороны, он на несколько лет прекратил писательскую деятельность и работал в качестве журналиста. У него были хорошие контакты среди высокопоставленных американских чиновников и военных. Ну, вряд ли они стали бы давать ему секретные документы, но поделиться с таким известным человеком какой-нибудь важной информацией, чтобы произвести на него впечатление, так сказать, информации не для печати, они вполне могли. Особенно военные любят это делать. Когда Хемингуэй был в Китае, он встречался там с Чан Кайши и Чжоу Энлаем. Потом он отправился в Европу, и он мог бы собирать там важную информацию политического и военного характера, которая могла представить большой интерес для советского руководства. Эрнест Хемингуэй не был коммунистом, у него были друзья, члены Коммунистической партии США, но сам он в партии не состоял. Он был антифашистом, и он был авантюристом. Вот это очень важный фактор, который повлиял на его решение сотрудничать с советской разведкой – авантюризм. Он предлагал свои услуги и американской разведке. Когда во время Второй мировой войны Хемингуэй жил на Кубе, он вместе со своими собутыльниками плавал по морю, ловил рыбу и пытался обнаружить немецкие подводные лодки. Это было очень веселое, очень опасное и абсолютно бесполезное занятие. Ни одной немецкой подлодки они не нашли. Американские спецслужбы относились к нему с недоверием, именно в силу его авантюризма и индивидуализма. Очень трудно руководить человеком с таким характером, как у Хемингуэя. Но вот советские разведчики считали, что смогут это сделать.
Здесь еще надо заметить, что в 40-е годы в государственном аппарате США было столько советских агентов, что Хемингуэй, когда исполнял конфиденциальные поручения американских должностных лиц, вполне мог через них, не подозревая об этом, снабжать информацией советскую разведку. Например, перед поездкой в Китай он встречался с Гарри Декстером Уайтом, одним из руководителей Министерства финансов США, который попросил его собрать сведения разведывательного характера. Уайт подозревался в шпионаже и, вероятно, действительно был шпионом Москвы. Александр, так чем же закончились отношения Хемингуэя с советской разведкой?
Как это часто бывает в разведке, надежды на сотрудничество не оправдались. В Китае установить с ним контакт не удалось. В 1943 году советский разведчик встречался с Хемингуэем дважды на Кубе. Потом была еще одна встреча в Лондоне накануне открытия Второго фронта. В апреле 1945 года советский оперработник на Кубе восстановил контакт с писателем, состоялась еще одна встреча, но разведчиков вскоре отозвали в Москву, и на этом все контакты с Хемингуэем прекратились. В справке, составленной в июне 1948 года, говорится: «Наши встречи с Арго в Лондоне и Гаване проводились с целью изучения его и выяснения возможностей для нашей работы». За время связи с нами Арго не передал нам никакой политической информации, но неоднократно выражал желание и готовность помогать нам. Арго мало изучен и не проверен. Для восстановления связи с Арго у нас имеется вещественный пароль. Ну, в последней фразе идет речь о почтовых марках Хемингуэя. В июле 1950 года про него опять вспомнили. Центр дал задание Вашингтонской резидентуре выяснить, где в данный момент находится Хемингуэй и каковы его политические взгляды. В октябре того же года резидентура ответила: Арго живет где-то в Калифорнии. Недавно здесь была опубликована его новая книга. Отзывы прессы об этой книге направляем вам приложением номер 18. Речь идет, видимо, о романе Хемингуэя «За рекой в тени деревьев». И последняя фраза в сообщении Вашингтонской резидентуры. Говорят, что он якобы поддерживает троцкистов и в своих статьях и брошюрах допускал нападки на Советский Союз. Вот так и закончилась вся эта интересная история, которая могла бы быть еще интересней.
С историком разведки Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Правящая в Испании либеральная народная партия подвела итоги первых 5 месяцев своего пребывания у власти. Вывод: начатые реформы, хотя и вызывают социальный протест, должны быть продолжены. Иного пути у страны нет. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Один из последних шагов правительства, направленных на стабилизацию финансово-экономической обстановки в стране, национализация 4-го по значению Банка Испании – Банкиа. Он был создан всего несколько лет назад путем слияния нескольких кредитно-финансовых учреждений. Однако их активы оказались токсичными, то есть вместо денег эти учреждения располагают недвижимостью, отторгнутой у неплательщиков, в основном разорившихся строительных компаний, а также частных лиц, не способных выплачивать ипотечные кредиты. Для восстановления нормальной деятельности, по подсчетам специалистов, банки требуется 23 миллиарда евро. Государство разработало план спасения этого банка. Мариано Рахой.
Банки подвергалась национализации для того, чтобы гарантировать вкладчикам их сбережения. Теперь в качестве гаранта выступает государство. Мы займемся санацией этой финансовой организации, восстановлением ее капитала. Банки получат от государства фонды. Затем, когда банк восстановит свое положение на финансовом рынке, он будет продан, и государство получит назад свои вложения.
Антикризисные меры заложены и в бюджете Испании на этот год, который был принят со значительным опозданием лишь в мае. Причина – трудности в связи с необходимостью резко сократить расходы министерств и ведомств, а также регионов в попытках свести до минимума огромный бюджетный дефицит. Расходы урезаны всем – и армии, и науке, и культуре. Меньше всего пострадали здравоохранение и образование. К примеру, чтобы сократить расходы на оплату школьных учителей почасовиков, штатным преподавателям увеличена недельная нагрузка с 18 до 20 часов. Тем не менее, именно эта мера послужила поводом для левой оппозиции профсоюзов для нападок на правительственные меры экономии. Последние были охарактеризованы как попытка бороться с кризисом за счет основных прав населения. Кандидо Мендес, лидер подконтрольного соцпартии Всеобщего союза трудящихся, заявил на недавнем митинге в Мадриде.
Мы будем продолжать борьбу, пусть никто в этом не сомневается, потому что ставятся под сомнение основные права, которые предоставляет нам Конституция, основные завоевания трудящихся нашей страны, подрываются основы нашей демократии. Сокращение расходов на образование – это смертельный удар по интересам народа. Мы не прекратим борьбу, пока власти не пересмотрят свою политику.
Но основным объектом нападок социалистов, коммунистов, анархистов и их профсоюзов является главное деяние правительства последних месяцев – так называемая трудовая реформа. Она была разработана с целью активизировать предпринимательскую деятельность и, соответственно, способствовать созданию рабочих мест. Безработица в Испании достигла уже 1/4 трудоспособного населения. Существовавшее до сих пор трудовое законодательство связывало предпринимателей по рукам и ногам. Оно не допускало ни изменения графика работы, ни переквалификации работника, к примеру, из фрезеровщика в токари или наоборот. Кроме того, закон обязывал выплачивать увольняемым крупные пособия. По новому законодательству эти пособия сокращаются на треть. О реформе рассказывает заместитель председателя правительства Испании Сорайя Сайнс де Санта Мария.
Первая цель реформы – способствовать созданию рабочих мест, особенно для молодежи. Вторая – поощрять долгосрочные трудовые контракты вместо временных. Третья – разрешить переквалификацию работников внутри предприятия и, таким образом, уменьшить число увольнений. Реформа включает также механизмы борьбы с теневой экономикой и, соответственно, с бесправием трудящихся, вынужденных работать на нелегальных предприятиях. Она поддерживает мелких и средних предпринимателей, основных работодателей в нашей стране. Те, кто принимает на работу молодых людей до 30 лет, сможет пользоваться налоговыми льготами.
Если для правительства основное – это создание рабочих мест, то для парламентской оппозиции и профсоюзов, как оказалось, выплата выходных пособий. Хотя сокращение пособий – лишь одна из составляющих реформы, именно это сокращение послужило поводом для неприятия правительственных мер в целом. В знак протеста оппозиция даже попыталась провести всеобщую забастовку. Забастовка собрала около 7% трудящихся. Тем временем Евросоюз ждет от правительства Испании новых реформ. По нормам ЕС годовой дефицит государственного бюджета стран-членов не должен превышать 3%. В Испании он в 3 раза больше. Причина – непомерные государственные расходы. Правительство согласно с требованием сократить эти расходы. Оно уже, к примеру, принимает меры к ужесточению бюджетной дисциплины регионов, но этого недостаточно. Требуется навести порядок в государственной администрации и в государственном секторе экономики. В Испании крайне раздутый административный аппарат. Это касается всех уровней управления, от центрального правительства до поселковых муниципалитетов. За последние 30 лет армия чиновников здесь выросла с 700 тысяч до 3,2 миллиона человек. Кармен Томас – комментатор популярного мадридского телеканала «Интерэкономия».
У нас 8 с лишним тысяч муниципальных округов с соответствующей бюрократической структурой. Это немыслимо. В Германии, где население в 2 раза больше, округов на треть меньше. Есть мнение, что в Испании можно безболезненно ликвидировать по меньшей мере 3000 округов и сэкономить на этом 15 миллиардов евро. Следующий вопрос. Для чего существуют в регионах так называемые представительства центрального правительства? Они занимаются лишь тем, что дублируют функции региональной администрации. Представительства унаследованы со времен авторитарного режима генерала Франко, который любил дублировать все административные структуры, чтобы они следили друг за другом. А ведь это масса чиновников, руководители, их заместители, советники, водители персональных автомобилей и так далее. Так что у нас есть резервы для существенного сокращения административного аппарата.
Громоздкие административные структуры, по мнению другого эксперта, экономиста Хосе Луиса Бальбаса, следует ликвидировать не только из-за кризиса. Они превратились в ненасытное чудовище, которое пожирает огромную часть государственных ассигнований. Только лишь в области образования на содержание всяческих управлений, руководящих и контрольных органов всех уровней уходит чуть ли не больше средств, чем на самообразование, то есть содержание школ и учителей. Аналогичная ситуация в здравоохранении, социальном страховании и охране общественного порядка. Полицейских управленцев в Испании больше, чем тех, кто выходит на улицы городов и воюет с преступностью. Хосе Луис Бальбас.
Компания обладает собственностью на сумму в 30 миллиардов евро, а ее долги составляют 14 миллиардов. Так что приватизация нужна для оздоровления компании. Из 42 аэропортов, принадлежащих компании, только 9 являются рентабельными, еще 10 едва сводят концы с концами, а остальные в постоянном убытке.
Помимо сокращения армии чиновников, испанские власти планируют также провести частичную или полную приватизацию государственных предприятий. Приватизация, которая должна принести бюджету десятки миллиардов евро, коснется государственных железных дорог, электросети, аэропортов, сети государственных гостиниц и национальной лотереи. Приватизации подлежат и предприятия, принадлежащие регионам и муниципалитетам, например, системы водоснабжения. О необходимости приватизировать государственное предприятие АЭНА, которому принадлежат все аэропорты страны, рассказывает экономический эксперт компании Тереса Фернандес.
Компания обладает собственностью на сумму в 30 миллиардов евро, а ее долги составляют 14 миллиардов. Так что приватизация нужна для оздоровления компании. Из 42 аэропортов, принадлежащих компании, только 9 являются рентабельными, еще 10 едва сводят концы с концами, а остальные в постоянном убытке.
Как могут быть долги у аэропортов в стране, занимающей третье место в мире по количеству иностранных туристов? В год через них проходят до 60 миллионов иностранцев, не считая собственных граждан. К тому же налоги, взимаемые с пассажиров, здесь выше, чем в других европейских странах. Оказывается, как поясняет Тереса Фернандес, все дело в коррупции чиновников. Так что одна из задач приватизации – покончить с этим злом.
С чего это вдруг компания, владеющая аэропортами, имеет такой огромный долг? Оказывается, в последние годы в стране были построены аэропорты, оказавшиеся никому не нужными и приносящие одни убытки. Например, аэропортом в городе Лион пользуются в месяц от силы 600 пассажиров. Разумеется, затраты на строительство и на содержание не оправдываются. Еще хуже дела обстоят в аэропортах городов Сьюдад-Реаль, Саламанка и Кастильон, которые пришлось закрыть из-за отсутствия пассажиров. Строительство новых аэропортов обошлось в десятки миллиардов. Как выясняется, чиновники принимали решение о строительстве лишь для того, чтобы дать заработать строительным компаниям, принадлежавшим им самим, их родственникам или друзьям. Поэтому неудивительно, что АЭНА теперь убыточна.
Отметим также, что против приватизации не возражает и левая оппозиция. Социалисты, находившиеся у власти в Испании до конца прошлого года, также проводили приватизацию. Однако в этом вопросе есть и объективные трудности. В стране, пораженной кризисом, непросто найти инвесторов, так что для выполнения планов приватизации Испании, видимо, придется привлечь иностранный капитал.
Это был наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Подробнее об экономическом кризисе, в котором пребывает сейчас страна, слушайте далее в этом часе в программе «Экономическая среда». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве в Новопушкинском сквере около 500 человек собрались сегодня на согласованный с властями митинг против реформирования системы образования. Люди пришли, чтобы выразить протест, в частности, против коммерциализации системы образования и заявления нового министра Дмитрия Ливанова о необходимости сократить количество бюджетных мест в вузах. В центре Москвы задержаны 8 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Они проводили разрешенный властями пикет у станции метро «Новокузнецкая». Полиция задержала протестующих после того, как они развернули транспарант «Россия без Путина». Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал сегодня оппозиционного блогера Алексея Навального на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий 8 мая. С 1 июня в России вступил в силу закон о прямых выборах глав регионов. Документ был подписан в начале мая тогдашним президентом страны Дмитрием Медведевым. Первые выборы губернаторов пройдут в октябре. Генпрокурор Украины Виктор Пшонко заявил, что уголовное дело о серии взрывов в Днепропетровске в апреле раскрыто. Арестованы 4 предполагаемых организаторов взрывов. В качестве мотива их действий прокурор назвал корысть. Никаких подробностей пока не приводится. Совет ООН по правам человека в пятницу распорядился провести международное расследование резни в сирийском городе Хоула, чтобы выявить и наказать виновников этой трагедии, жертвами которой стали 108 человек. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал терактом пожар на пограничной заставе в Алма-Атинской области, где погибли 15 погибших. 15 пограничников. По словам Назарбаева, трагедия произошла в результате внутренних конфликтов.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске курс рубля падает в границах валютного коридора. Испанские новости обвалили финансовые рынки. В нефтяной компании ТНК BP могут смениться партнеры. Мировой рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов растет даже при низких ценах. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
В ходе валютных торгов в России в пятницу курс американского доллара поднимался выше 34 рублей, впервые за последние три года. Максимум нынешнего января обновил евро, почти подобравшийся к отметке в 42 рубля. Непрерывное ослабление российской валюты внутри страны продолжается уже почти три месяца, причем последние дни оно стало особенно заметным. Только за минувшую неделю евро к рублю укрепился на 3%, а доллар более чем на 6%. Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на динамику валютных курсов России? Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Но я думаю, что все-таки в основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть к уровню примерно 103 доллара за баррель по Brent и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Там было снижение ниже уровня 1,24. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару. Если говорить более долгосрочно, то проблема эскалации долгового кризиса в Европе, в частности, ухудшение ситуации в Испании, опасения эффекта домино для европейских банков в случае выхода Греции из еврозоны, в случае, если Испания не найдет возможности рекапитализировать свои банки. Они сейчас очень сильно давят на евро и в целом на аппетит инвесторов к рискам. Соответственно, инвесторы и спекулянты уходят в защитные активы, и это отражается на укреплении доллара к основным мировым валютам.
Иначе говоря, инвесторы в этой неспокойной ситуации по-прежнему воспринимают доллар как некую тихую гавань, уводя в нее свои активы. Можно ли ожидать изменения этих тенденций в обозримом будущем?
Ну, я думаю, что тренд в целом скорее негативный, но рынок сейчас чувствителен к новостям, слухам, каким-то заявлениям, вербальным интервенциям. То есть, если прозвучат какие-то успокаивающие заявления от регуляторов, то вполне возможно коррекция наверх на какое-то время. Я имею в виду там паре евро-доллар, что, соответственно, там отразится и на рубле. Но если каких-то решений системных принято не будет, то можно ожидать, что снижение продолжится. Хотя вот локально есть ощущение, что рубль перепродан.
На ваш взгляд, будет ли российский центральный банк каким-либо образом вмешиваться в ситуацию на валютных торгах? Или же его пока здесь все устраивает?
Здесь действительно есть неопределенность, потому что мы видим, что Центробанк увеличивает продажи валюты. В целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Это была заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Тем не менее, по словам вице-премьера Аркадия Дворковича, российские власти готовы к любому развитию событий мировой экономики и не испытывают серьезных опасений в связи с падением цен на нефть и ростом курса доллара. Но можно ли верить таким оптимистичным заявлениям? Об этом мой коллега Валентин Барышников беседует с руководителем Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым.
Ослабление российского рубля – это хорошая или плохая весть для российской экономики? Ничего хорошего в этом нет. Ну, я понимаю, аргументы традиционные, конечно, можно выдвигать, что это простимулирует экспорт и так далее и тому подобное. Но я предлагаю все-таки оценивать других позиций. Вот можно ли себе представить слабую валюту и сильную экономику? Это невозможно. Поэтому, когда национальная валюта столь стремительно ослабевает, это, в общем-то, говорит о том, что и с экономикой не лады. Это дополнительный стимул для инфляции. Очень мощный. Нет ничего хорошего, когда это происходит одновременно с тем, что у нас и чистый отток капитала наблюдается в страны. Это значит, что просто реально будет дефицит денег.
Насколько представляет угрозу для бюджета страны, для экономики падение цен на нефть?
Федеральный бюджет сформирован исходя из того, что цена на нефть будет $100 за баррель. Да, на текущий год он предусматривается, будет несколько дефицитный, небольшой дефицит, в районе 1.5%. Но посмотрите, как мы закончили первый квартал. У нас дефицит небольшой есть, но он при цене на нефть $120 за баррель. То есть российскую экономику сейчас уже даже уровень цен на нефть $120 за баррель не удовлетворяет. Бюджет дефицитен даже при такой цене. Можно себе представить, насколько возрастает дефицит, когда цена на нефть резко падает. Ну, вот как сейчас, где-то 103-104, соответственно, долларов за баррель. И, а что такое дефицит, мы все понимаем. Это огромные проблемы с выполнением бюджетных обязательств. К тому же надо учесть, что по признанию министра финансов Силуанова, 80% расходов федерального бюджета – это расходы сегодня неснижаемого характера. Вы же не можете сказать пенсионерам, там, военнослужащим, мы что-то тут погорячились, маханули, ну нету денег, ну нету. Так не скажете. Так что придется выполнять эти все обязательства всеми правдами и неправдами.
Ваш прогноз на ближайшее будущее, в каком положении окажется российское правительство с ближайшей осенью?
Российская экономика, она, в общем, со своими проблемами, в том числе такой хронической, традиционной, что она зависима от экспорта сырья, институционально не реформирована, по большому счету, она таковой осталась. И для инвесторов она остается потенциально слабой. Прогноз такой, что трудности будут нарастать. Деньги пока еще есть, но их не так много.
С руководителем Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым беседовал Валентин Барышников.
Новое падение курса рубля в минувший четверг было вызвано событиями на мировых финансовых рынках накануне. В среду курс евро к доллару упал до двухлетнего минимума. Мировые цены на нефть до уровня начала прошлого года. Главной причиной эксперты называют новые опасения инвесторов в отношении долгов Испании, четвертой по величине экономики еврозоны. Еще в ноябре прошлого года долговые рынки запрашивали по гособлигациям Испании даже чуть более высокий процент, чем сегодня. Однако тогда их уровень резко упал буквально в считанные дни. Европейский центральный банк начал предоставлять банкам стран Европы дешевые кредиты, и рынки на какое-то время успокоились. Но теперь проценты по этим долговым обязательствам, запрашиваемые рынками, вновь резко повысились, а новых дешевых кредитов от Европейского банка пока не предвидится. И требуемая рынками доходность по десятилетним облигациям Испании, традиционный ориентир для инвесторов, вновь приблизилась к 7%. Этот уровень считается критическим. При такой стоимости заимствований Греция, Ирландия или Португалия в считанные месяцы были вынуждены обратиться за финансовой помощью к Европейскому Союзу и МВФ. Но испанская экономика почти втрое больше, чем этих трех стран вместе взятых, а угроза того, что новые долги на рынке станут и для Испании неподъемными, та же. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Да, мне кажется, что эта угроза вполне реальна. Отметка 7% довольно близко уже находится от текущих уровней, и вероятность того, что она пройдена будет, судя по настроениям на рынке, весьма высока. Мне кажется, что рынок, скорее всего, будет сохранять негативную динамику, я имею в виду рынок госдолга, и доходность дойдет до этой психологической важной черты, тем более, что помимо возможных проблем спросом и отсутствия новых вливаний денежных со стороны Европейского Центробанка, на рынок очень негативно влияет последнее развитие ситуации в банковском секторе. Правительству необходимо срочно как-то решать проблемы рекапитализации банков, которые пострадали от слабого рынка жилья. Но вариантов не очень много, а те, что обсуждались в последнее время, они не находят понимания у партнеров Испании. Поэтому мне кажется, вот на таком фоне доходность может продолжить расти.
Утром в среду появились сообщения о том, что Европейский центральный банк отказал правительству Испании в предоставлении средств, которыми оно намеревалось вновь поддержать недавно национализированный четвертый по величине банк страны по предложенной Испании схеме. С этого времени и началось падение на рынках. И хотя Европейский банк позже опроверг эти сообщения, было уже поздно. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Из испанских, греческих, некоторых итальянских банков происходит отток ликвидности, связанный с бегством инвесторов в более качественные активы. Все это приводит к тому, что стоимость спасения банковской системы Испании оказывается гораздо больше, чем раньше предполагалось. В связи с этим вот это обращение само по себе, с моей точки зрения, является негативным фактом. Приблизительно неделю назад испанское правительство заявляло о том, что ему не потребуются внешние средства для рекапитализации банковской системы. Поэтому мне кажется, что даже сам факт переговоров с Европейским Центробанком и с так называемой тройкой европейских кредиторов, ну, спасение банка-банки, говорит о том, что проблема больше, чем ранее можно было предполагать. Именно это и в среду оказало влияние на курс евро.
В принципе, накопленный Испанией государственный долг не превышает пока 70% ВВП. Для сравнения, средний уровень для стран еврозоны почти 90%. Однако на фоне минимального роста экономики Испании, как и три года назад Ирландии, требуются огромные деньги для поддержания национальных банков, которые, опять-таки, как и в Ирландии, оказались под грузом невозвращенных им кредитов после краха рынка недвижимости в стране. То есть испанский сценарий пока в целом ближе к ирландскому, чем к греческому. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Да, очень похожая ситуация, по крайней мере, по поводу того, что было до сих пор. Но мне кажется, что дальнейшие события могут развиваться по-разному. То есть тот сценарий, который имел место в случае с Ирландией, и то, как решалась проблема там, она может не подойти для решения долгового кризиса в Испании. Это требует гораздо больше ресурсов, и Испания понимает, что дальнейшее увеличение, скажем, долговой нагрузки либо сокращение расходов, оно может скорее путить страну по пути Греции, когда попытки сократить дефицит бюджета приводят лишь к замедлению экономики и дальнейшему росту и долга, и дефицита. Поэтому мне кажется, что тут нужен какой-то новый подход для Испании, и как быстро он будет предложен. Вот во многом от этого зависит, насколько инвесторы быстро успокоятся, но пока как бы настроение не очень хорошее.
В тот же день, в среду, Европейская комиссия официально предложила использовать для спасения проблемных банков стран еврозоны средства Европейского антикризисного фонда напрямую, а не через правительство этих стран, что увеличивает объемы их госдолга. Против таких мер выступает, в частности, Германия, крупнейший в еврозоне кредитор. Однако финансовые рынки на представление Еврокомиссии почти не отреагировали. Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Действительно положительным фактором было бы начало прямого предоставления средств. Пока вопрос находится лишь в стадии дискуссии, хотя он, безусловно, снимает часть бюрократических препонов на пути денег. С другой стороны, мне кажется, что общая реакция рынка вот в последние дни, безусловно, негативная. Она связана просто с общей неясностью ситуации, от каким образом Испания и даже, может быть, Италия будет обслуживать свой уже государственный долг в ситуации, когда стоимость заимствований для этих стран очень быстро растет. В ситуации, когда вся еврозона находится в состоянии экономической стагнации. Поэтому думаю, что уже июнь должен нам в обязательном порядке показать, в каком направлении вот Европа будет двигаться в этом отношении. Потому что если он не покажет, то, скорее всего, рынки кредитные откажут Испании, а затем Италии в доступе к долговым ресурсам.
Резкое падение в среду сменилось на международных финансовых рынках умеренным ростом в четверг. Однако в пятницу падение возобновилось. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В нефтяной компании ТНК «BP» могут смениться партнеры. Мировой рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов растет даже при низких ценах.
Британский нефтегазовый концерн BP в пятницу сообщил своим партнерам по бизнесу, совместной компании ТНК BP, российскому консорциуму Alpha Access Renova о возможности продажи своей доли в этом бизнесе. При этом никаких гарантий совершения такой сделки он не дал. Ранее российские акционеры компании ТНК БП, владеющие в ней, как и британцы, половиной акций, заявляли о своем желании выкупить долю БП или обменять ее на участие в капитале самой британской компании. На этом фоне российский бизнесмен Михаил Фридман заявил о своем уходе с поста управляющего директора ТНК БП. Причиной возникновения конфликта между акционерами компании стало известие о стратегическом партнерстве, о котором BP предварительно договорилась с российской государственной компанией «Роснефть» в начале 2011 года. Однако эта сделка не состоялась из-за судебного запрета, вынесенного по иску российских акционеров ТНК BP. Теперь же «Роснефть», как предполагает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, вполне может поквитаться за то поражение.
В тот момент, когда была вот эта несостоявшаяся сделка, так называемые российские акционеры, то есть консорциум AAR, он попытался воспользоваться моментом, чтобы, грубо если говоря, то шантажировать российское правительство и сказать: да, мы согласны закрыть глаза на некоторую некорректность вашего стратегического соглашения между BP и Роснефтью, но продать свою долю в компании ТНК BP по хорошей стоимости. Там примерно они просили чуть ли не вдвое больше рыночной капитализации своей доли. Сейчас, мне кажется, ситуация несколько изменилась, и с приходом Сечина в Роснефть появились предположения, что компания Роснефть будет не просто укрепляться, но серьезно расширяться и, может быть, даже поглощать каких-то других игроков на нефтегазовом рынке в России. Среди этих игроков может оказаться и половина компании ТНК BP, та половина, которая принадлежит сейчас консорциуму вот этому, Альфа-групп, Аксес и Ренова.
Если у вас сегодня какие-то подтверждения именно такой версии дальнейшего развития событий вокруг ТНК БП?
Ну, во-первых, предусмотрительный Фридман ее покинул, чтобы, ну, наверное, не быть ответственным за те грехи, которые на компанию могут свалить в рамках этого давления. И я вижу, что, в общем-то, компания предпринимает и другие шаги. Вот обращает на себя внимание заявление Стэна Половца, который представляет консорциум Аксес, Ренова и Альфа. Он недавно сказал, что, в принципе, владельцы вот этого консорциума готовы свою долю либо продать BP, либо обменять эту долю на акции BP, то есть уйти из компании и стать совладельцами компании BP. Я думаю, что вот то, что они готовы выкупить у BP их долю как альтернатива, я думаю, что это вряд ли возможно, поскольку англо-британская компания все-таки не намерена покидать Россию. Вот эти активы, которыми владеет в рамках ТНК BP, они представляют почти 20% всех активов компании, и все это отбрасывать, ну, может означать чуть ли не финансовый коллапс всей корпорации.
Иначе говоря, согласно вашему прогнозу, британская компания BP просто сменит партнера в России на ту же государственную Роснефть, но из страны не уйдет.
Предсказывать тут что-то очень трудно, в какой форме все будет, но учитывая настроение Сечина, который, в общем-то, является государственником и отстаивает расширение государственных компаний, расширение их доли в нефтегазовом секторе, я думаю, что российским партнерам ТНК БП нужно приготовиться к попыткам захвата их актива.
Но если предположить, что российские акционеры ТНК БП не согласятся с планами Игоря Сечина и Роснефти, есть ли у государства какие-либо методы давления на них?
Ну, разумеется, есть. Во-первых, давайте вспомним, как «Газпром» получил контрольный пакет «Сахалина-2». Появилось даже выражение «отмитволили компанию». То есть туда были посланы целые делегации, которые заявили, что экологический ущерб Сахалину был нанесен на сумму чуть ли не 20 миллиардов долларов. И вот под таким давлением «Шелл», у которой был контрольный пакет, уступил и контрольный пакет «Газпрому». После этого все претензии экологические были с компании сняты. В принципе, то же самое может произойти и здесь. Уже были попытки совсем недавно найти какие-то экологические проблемы у ТНК БП, но, в принципе, не подтвердились никакие претензии. Но можно только вспомнить, что BP вложила больше миллиарда долларов в рекультивацию земель, которые испортили героические советские нефтяники вокруг Самотлора. Ну, в общем, позитивные моменты, они как-то опускаются, а если где-нибудь бочка нефти прольется, то после этого возникают гигантские скандалы, которые я расцениваю только как часть кампании по давлению.
А какую позицию в этом конфликте может занять новое российское правительство? Особенно учитывая тот факт, что Игорь Сечин в нем больше не представлен.
В данном случае я не вижу у правительства никаких рычагов воздействия на нефтегазовую отрасль. Во-первых, может быть, там, конечно, и есть Дворкович, который за это в частности отвечает. Но когда-то в правительстве при Путине была комиссия по ТЭК, возглавляемая Сечиным. И вот эта комиссия являлась центром принятия решений по отрасли. В данном случае, во-первых, этот центр исчез. Во-вторых, эти все функции исчезли, но их и раньше особо не было. В Министерстве энергетики, и кто сейчас в правительстве реально может принять хоть какое-то решение по нефтегазовой отрасли, там просто таких людей нету.
На ваш взгляд, как быстро можно ожидать трансформацию всех этих заявлений в конкретные сделки?
Очень трудно сказать, но я вижу, что события развиваются, по-моему, чрезвычайно быстро, поскольку одно заявление следует за другим, то уход Фридмана, то заявление Стэна Половца, то заявление BP, и можно предположить, что что-то готовится уже скоро.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Объем мирового рынка квот на выброс в атмосферу парниковых газов увеличился в течение прошлого года на 11% до рекордного уровня – $176 миллиардов, а объемы торгов на нем – на 17%, отмечается в представленном в эту среду ежегодном докладе Всемирного банка. Почти 85% объемов торговли этими квотами пришлось в прошлом году на Европу. Существенный рост рынка квот был отмечен, несмотря на падение цен на нем, которые к концу года оказались ниже $10 за тонну выбросов. Если судить по представленным данным роста этого рынка, то складывается впечатление, что на него не оказали практически никакого влияния такие события прошлого года, как авария на японской атомной станции Фукусима или долговой кризис в еврозоне, да и нынешние проблемы в мировой экономике, похоже, тоже. Или это не совсем так? Наш собеседник в Соединенных Штатах, содиректор Объединенной программы исследования глобальных изменений при Массачусетском технологическом институте Джон Райли.
Данные об объемах торговли квотами, приводимые в докладе Всемирного банка, принципиального значения, на мой взгляд, не имеют. Гораздо важнее уровень цен на эмиссионные квоты в Европе, которые упали до очень низкого уровня, менее 10 евро за одну тонну углекислого газа. Вот этот показатель, как мне представляется, отражает реальное положение дел, то есть общее падение экономической активности в Европе. Из этого можно сделать вывод, что там будет наблюдаться и сокращение спроса на квоты.
В Европейском Союзе свой рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов. В Соединенных Штатах свой. В ряде других стран мира, например, в Канаде, Корее, Австралии или Новой Зеландии, свои рынки. И они между собой пока никак не связаны. В чем причина такой раздробленности этого рынка в мире?
Единственный, так сказать, действенный рынок квот существует в Европе. В Соединенных Штатах тоже есть свой рынок квот, в котором участвуют некоторые штаты северо-востока страны, но цены там очень низкие, $1 за тонну, и более того, эти квоты не могут быть использованы на европейском рынке. Рынки, которые созданы в других странах мира, либо не очень эффективны пока, либо действуют на добровольных началах. Так что европейский рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов пока единственный в мире, о котором можно говорить серьезно.
Итогом последней ежегодной климатической конференции ООН, состоявшейся в декабре прошлого года в южноафриканском Дурбане, стало принятие документа под названием «Дурбанская платформа». Он предусматривает разработку в течение ближайших 4 лет нового международного соглашения, которое с 2020 года, как предполагается, придет на смену Киотскому протоколу. Кроме того, было решено разработать и некий новый, но общий для всех стран механизм функционирования рынка торговли квотами на выброс парниковых газов, который действовал бы в рамках будущего общего соглашения. Джон Райли.
Даже если новый протокол будет подписан, появление единого мирового рынка квот мне представляется пока маловероятным. Если и в Соединенных Штатах возникнет эффективный рынок квот, то все зависит от того, будут ли американские квоты признаваться в Европе и наоборот. И в целом все попытки как-то объединить рынки квот в разных странах будут неизменно сталкиваться с одной фундаментальной проблемой. Если цены на одном рынке низкие, а на другом высокие, и эти рынки друг другу друга признают, то рано или поздно получится так, что страны, где цены высокие, фактически будут оплачивать сокращение эмиссии в странах с более низкими ценами. И возникают закономерные вопросы. Почему, например, Европа должна оплачивать сокращение выбросов в такой богатой стране, как США, которая при желании и сама может с этой задачей справиться? То же самое относится и к развивающимся странам. Почему Европа должна покупать у них квоты? Так что создание единого мирового рынка в 2020 году, на мой взгляд, нереально. В лучшем случае я предвижу лишь вероятность торговли квотами среди нескольких неевропейских стран, но не более того.
Текущие цены на рынке квот пока остаются на слишком низких уровнях, чтобы стимулировать компании разных стран мира вкладывать деньги в более экологически чистые промышленные проекты, как новые, так и по реконструкции уже имеющихся. А стимулы эти вряд ли появятся, пока правительство большинства стран мира не поддержит некую достаточно радикальную и, главное, обязательную для выполнения международную климатическую программу. И пока получается замкнутый круг.
Все объясняется спросом и предложением. Предложение в данном случае регулируется государством, которое определяет общее количество квот. Спрос же на них непостоянен и меняется в зависимости от состояния экономики в целом. Нынешнее положение в Европе – яркий тому пример. Экономика буксует, а это значит меньше выбросов, что в свою очередь приводит не только к падению цен на квоты, но и к сокращению самого их влияния на экономическую активность.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Соединенных Штатах содиректор Объединенной программы исследования глобальных изменений при Массачусетском технологическом институте Джон Райли. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Синицкий. Всего вам доброго.
Храню запоздалый свой век в лазарете недолгих коллег.
31 мая исполнилось 90 лет поэтессе Елизавете Нацакановой.
Ах, я так думала, мы с тобой...
Стихи Елизаветы Мнацакановой вы сможете услышать в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецтехника на Тверской, автобусы с ОМОНом.
Несколько часов вообще никаких претензий не предъявляла.
Становится ясно, что без ряда дальнейших шагов она не удержится.
Это позор, что Россия и Китай при помощи вето опять будут препятствовать Совету Безопасности.
Убедились, что Погрюченкову не могут обеспечить в СИЗО необходимого медобслуживания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.